Ну что же, 12 часов в Москве и в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай. Это, как всегда, программа «Особое мнение», которая сегодня выходит в 12, а не в 11. Ну, вы же понимаете, что мы все вместе с вами работаем в эфире еще и канала «Эхо», в приложении и плюс ко всему на сайтах online.fm вы можете слушать трансляцию не только в YouTube-канале «Ищем выход», который, собственно, я представляю. И так вот уже час, как проговорил Алексей Венедиктов, мы вот решили переехать и теперь в полдень делать эту программу. Я сегодня с удовольствием представляю Александра Затуливетрова, нашего частого довольно, относительно частого гостя в период жизни «Эхо Петербурга». Вот. Мы его представляли как ресторатора. Теперь я, видимо, вынужден сделать по-другому и сказать бывшего ресторатора, да?
Да, добрый день, с наступающим всех праздник. Бывшего ресторатора, а сейчас я даже не знаю, как себя назвать.
Ну, перед эфиром я, конечно, когда обсуждали это, я сказал, наверное, нынешний Ной, или как мы там договорились, исполняющий обязанности
В
Ноя, да?
Рио,
Почему?
в Рио Ноя, да.
Врио
Да, на
Ной,
самом
да,
деле
такое
это
главное
действительно
слово,
так.
Врио или Ной.
Да, потому что, ну вот, тот последний проект, к которому я имею отношение непосредственно, это White Sand Ark или Ковчег Белого Песка, он как раз вот и собрал в своих стенах представителей и Украины, и России, и вот Казахстана. Позавчера у меня приехало два человека, семья из Казахстана, которые здесь работают, живут и
Здесь
пытаются
это в
как...
Камбодже, я так начал
Камбоджа,
слышать.
да, извини, да, я настолько привык к этому.
Камбоджа не Россия, как мы с вами уже все знаем.
Очень похоже, невероятно похоже. Это просто вот, это
Так,
такой, это
что
слепок
общего?
с Россией 90-х. Во-первых, коррупция. Настолько комфортная коррупция, но великолепная.
Так.
Ну, открыть бизнес, да, 35 долларов рабочая виза, потом в супермаркете ее можно продлить на год, в супермаркете ее можно продлить на год еще за 200 долларов. Открыть предприятие еще 500 долларов. Вот и все. Налоговый инспектор был у меня 3 дня назад, бедный дядечка, который пришел по белому песку и сказал, что очень жарко, и нас так много, и после пандемии опять начались все эти бумаги, и поэтому надо платить 200 долларов. Я предложил 30 налог. Он предложил 180. В общем, сошлись на цифре 60 и 60 ему. Все.
Ну,
Это
то
свободная
есть, грубо
страна.
говоря, пришел бедный, ушел богатым, да?
Нет. Причем не очень богатым, и я не стал очень бедным. Поэтому рядом живущие здесь французы, пара, которая уже пытается там третий месяц открыть свой отель маленький, они в ужасе, потому что они не знают, как получить разрешение на работу. И только с нашей помощью и с помощью 50 долларов все было решено. Поэтому это великолепное место для начала бизнеса.
Ну да, но я думаю, что мы еще, наверное, про Камбоджу поговорим. Сейчас придется на некоторое время переехать в Россию, о которой, как мы, правда, говорили, похоже, видимо, по уровню коррупции, в смысле России 90-х,
Да.
да? Значит,
Счастливой
вопрос...
России 90.
Счастливой России 90. А то еще раз...
Кто бы знал, что так мы будем говорить? Что
Понятно,
это были
понятно.
счастливые годы.
Ну да. А теперь про другие годы, значит, про другую страну, в смысле про Россию. Тут вот как вам кажется, как вам звучит такое, как вы относитесь к этой фразе «президент России Рамзан Кадыров»? Я почему это говорю сразу для зрителей, поясню. Тут накануне была прямая линия Рамзана Кадырова, чеченского президента, или как там, они же теперь президентом не называют, говорят глава
Да.
республики, потому что президент у нас один.
Да. Раис, да? Раис это в Татарстане, по-моему.
Раис это сказал, что он как бы может баллотироваться на пост президента, но не будет и не хочет. Как вам президент России Рамзан Кадыров?
А вот мне, наверное, не поверит никто из слушателей, кроме 3 человек, с которыми я делился в 2012 году, задумкой своей первой художественной книги, которая называлась «Yellow Blue Bus» или «Я люблю вас». Это была антиутопия, в которой президентом России становился Рамзан Кадыров. И тогда по городу ездили представители шариатско-православной безопасности, казаки и, соответственно, чеченские бойцы, которые били всех нагайками за то, что все пьют после 11 и так далее. В общем, страшная картина. И тогда меня подняли на смех, и один из моих друзей сказал: нет, русские никогда не выберут чеченца. Но вот сейчас я понимаю, что я был как никогда близок к правде. И я думаю, что уже лет через 5, по-моему, я, будучи в Улан-Удэ, познакомился с одной женщиной, которая владела ресторанами. Я приезжал туда читать лекции. И она сказала, что у нее дома висит портрет 3 людей. Путина, Кадырова и Лаврова. Это 3 мужчины, которых она любит.
А Шойгу?
Нет, вот не было. Вот как-то не входил он в эту тройку. Здесь, видимо, вот совокупность вот всех мужских качеств, которых, к сожалению, она не заметила в господине Шойгу, товарищ Шойгу.
А как вы объясняете себе человеческие или какие там мужские качества Кадырова, Путина и Лаврова?
Великолепно. Ну, говорить о мужских качествах президента вообще бесполезно. Его любят 90% женщин. Особенно там раньше. Это там, практически сделанный секс-символ. С этим надо мириться, как бы нам не было зависти.
Вот, это, в смысле, этот вот без футболки на лошади в море, в
реке? Да, Валерий, это без футболки на лошади, это человек, который летал, не помню, за какими-то птицами, простите.
За стерхами.
Да,
говорят,
да.
Спину повредил, между прочим.
Ну, кстати, вполне возможно, то есть еще один пункт в сторону мужественности.
Типа вот как шрам во все лицо, да?
Я понял. Абсолютно правильно, да. Что касается Лаврова, это такой вот... В мечтах женщин, наверное, такой импозантный, красивый, такой вот с налетом европейской какой-то, такой в лучшие особенно свои годы, такой европейской красоты, который, тем не менее, говорит: дебилы, блин. То есть вот...
А еще
вот
голос у него.
И голос. Да, и потом русские женщины всегда относились с нежностью к представителям закавказских республик, особенно грузинам. Насколько я помню, у Лаврова есть корни грузинские, поэтому я думаю, что это вот та любовь не только к цыпленку табака, но и к грузинским мужчинам. Ну, а Кадыров, ну, подождите, это вечная любовь к силе, это вечная любовь к мужественности, это вечная любовь к нетолерантности, это вечная любовь к покорности. Именно поэтому Россия и относится к Азии, а не к Европе, потому что вот любовь к сильному мужчине, она определяет вообще политику всей страны, как выяснилось. России нужен сильный лидер, об этом говорили всегда. И вот эта вот война между хипстерами и, извините, гопниками, да, вот, которая началась в 2000 году незаметно абсолютно, вчистую проиграна хипстерами с двух сторон, сверху и снизу. А пока хипстеры готовили себе лавандовый раф и говорили презрительно там, об интересах к Оливье и к фильмам Гайдара, раз, и победил как раз Гайдай и все остальное. Мы проиграли, Валерий, мы проиграли вот эту битву. И...
А мы из вас, подождите, мы вот сейчас вот как бы что, хипстеры, что ли?
Да, конечно, хипстеры. Конечно, хипстеры. Конечно, мы восхищались европейскими ценностями, мы восхищались
тонинностью
вина. Да, только вот, к сожалению, никого учить мы уже больше не можем, потому что вино теперь есть одно, красное и есть белое. И все на нас, ничего себе, они хотят еще... в винах разбираться. Вот вам красное, вот вам белое. А еще лучше пейте водку. Вот и все. Мы проиграли. Не виноват в наших вот неудачах ни Путин, ни Шойгу, ни кто бы ты другой. Мы с вами виноваты. Мы потеряли эту страну. Да.
Смотрите, я думаю, что про это поговорим, но вот «Карающая рука», вот сейчас тут пишет Слейдер, «Карающая рука», «Карающий меч», «Революция» и все прочее закабалили.
Да.
Значит, но просто рука-то, кажется, немного ослабла, там, постарела, подряхлела, нет?
Нет, 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 Валерий. Опять-таки, самая главная ошибка, простите, демократов, да, ну, хипстеров, демократов.
Либералов.
Либералов, да, к которым я отношу и вас, и себя. Ой, в том, что мы недооценивали противника, а это были противники, мы их недооценивали. Поэтому мы все время говорим,
да нет, просто не хотели воевать сильно.
То есть трусливые, то есть трусливые. Валер,
нет, Александр,
ну простите.
Ну.
Ну, пока мы вот пытались, я еще раз говорю, пока мы пытались, ну нет, с ними даже воевать-то неохота. Вон они какие все в ватниках, да вообще от них там, они даже не знают, что такое новозеландский савиньон, ну и так далее, понимаете? А в результате вот мы и получили с вами. Может, и савиньон-то есть, но пить его негде.
Ну, а что надо было делать с вилами и на баррикады с савиньоном?
Да.
В одной руке савиньон, в другой вилы, да?
Надо было понимать, что битва за савиньон, она дорогого стоит. Ну, то есть это вот нельзя просто словами, нельзя просто вот этим вот вечерним заседанием за бокалом вина обсуждать будущее России. Пока мы все это обсуждали, они взяли и сделали это будущее сами. И оно им нравится, оно им нравится, Валерий.
Ну да, ну да. Так все-таки что делать-то надо было? Еще раз, я просто правда не понимаю, вот что я такого не сделал за эти 20 лет, что должен был, чтобы Украину не бомбили?
Ох, ну и вопрос.
Ну, вы же говорите,
если,
что...
Если, как бы если я скажу, значит, это я должен сказать, что я не сделал. Наверное, в 2001, в 2003, в 2004 году, когда появлялись первые звоночки, а нам казалось, что, ну нет, это, конечно, плохо, и мы, конечно, вот возмутимся, но не больше. А нас никто не слушал. И мы пытались дойти до каких-то внутренних желаний наших граждан, наверное, словом. А надо было делать это делом. А мы себя, к сожалению, противопоставили. Мы стали вызывать раздражение у людей. Мы не оценили это. Мы не оценили всей трагичности вообще России. Мало того, что вообще глобально трагичная история, еще и последние 70 лет окончательно забили. А нам показалось, что те 10 лет вот этой свободы, они рассказали всем, как надо жить, как хорошо жить. Я каждый раз всегда вспоминаю притчу, которую в одном из фильмов Тарковского рассказывает великолепный Олег Янковский, когда там идет человек, да, и видит человека, валяющегося в луже. И он его бросается, начинает спасать. Тот пытается отбиться. Нет, вот они борются. Наконец спаситель вытаскивает несчастного, чуть не утонувшего человека. И вот они лежат, дышат, устали оба. И, наконец, спасенный спрашивает у спасателя: что ты сделал? Как что? Я тебя спас, ты тонул. А он говорит: дурак. Я там живу. Вот что. Мы пытались спасти людей, которые живут в этом.
Я просто сейчас, как сказать, пытаюсь понять одно. Одно дело хорошо, вот если люди живут в этом всем, но можно же жить лучше и в других местах, правда? Ну, я имею в виду, в смысле, в той же самой стране, но делать ее лучше. Зачем жить в помойке, если можно из этой помойки сделать нормальный дом?
А зачем?
Ну, блин, как зачем? Зачем?
Зачем, чтобы, Валер, зачем? Было. Скажите мне.
Ну, вот хорошо.
Да им так хорошо. Я не ругаю там русский народ, сейчас вот все кинутся. Вот, да, я неожиданно, кстати, генотек, есть такая, это не реклама, да, я в свое время получал генетический паспорт, и вдруг Генотек прислал мне обновление, там, буквально 3 месяца назад. 50% вашей крови украинской. Неожиданно 20%, 25% грузинской, и там 12% русской, еще какой-то. Поэтому я в любом случае не могу, наверное, оценивать там, глубинную цель или там, предназначение русского народа. Как выяснилось, неожиданно. Я себя все равно считаю русским.
Мы не с Владимира Путина, между прочим. Но, да, это он там знает.
Ну, невозможно... Народ, да? Да, согласен, абсолютно, да. Но, не знаю, вопрос, который, наверное, на который сейчас ответить не может никто. Никто вообще.
Мы сейчас продолжим этот разговор. Я просто хотел сказать нашим зрителям спасибо за то, что ставите нам лайки и, пожалуйста, распространяйте это видео. Также я напоминаю, что я благодарю всех, кто нам помогает, потому что помочь нам очень просто. Там внизу написано, как можно сделать. Воспринимайте это действительно как покупку утренней газеты. Работает, мне кажется, хорошо. И вот спасибо уже Алексею, Александру, вот Любови, Наталье и те, кто нам уже умудрился помочь, спасибо вам большое. Это нам даже 20-50 рублей. Это правда важная, большая, хорошая помощь. Спасибо за то, что вы это делаете. Возвращаясь к нашему разговору, Александр. Ну вот, хорошо, мы живем в одной стране с теми людьми, которые, допустим, как вы говорите, не особо хотят жить по-другому. Но мы-то хотим.
Да. Ну так мы-то вот... хотим. Простите, хотите, так ищите другую страну, говорят нам глобально. Там бывший президент Медведев, да, по-моему, Дмитрий Анатольевич, который призывает...
называет... главы Совбеза.
Да, да, который говорит, что все, кто уехали, они оказываются предателями. Ну, неожиданно, неожиданно могу сказать. Не ожидал я от Дмитрия Анатольевича такой... от светоча демократии в 2007-2008 году, который говорил, как там свобода лучше, чем не свобода. Вот неожиданно от него вот так вот перелицовываются люди. Так что вот они нам предлагают искать другую страну. Это не ваша страна. Хотите пить савиньон? Хотите там читать разную литературу, так скажем? Хотите читать «Дилетант» не в упаковке, а вот так вот, не заклеенный, да, то, пожалуйста, ищите себе другое место. И на самом деле мы действительно ищем.
Да, да. Александр, но самое главное, я вам скажу, что даже замглавы Совета Безопасности, мне кажется, попивает савиньон, и ему от этого тоже хорошо.
А это разные вещи. Да. Валерий, это разные вещи, да. Это сословие, о котором в свое время еще говорил господин
Патрушев, да?
И Патрушев говорил, а до этого Михалков говорил, да. То есть это вот сословие, оказывается, кому-то можно, а кому-то нельзя. Кому-то не надо даже знать, что такое савиньон. Вот дают вам возможность втихаря делать паленую водку и гнать самогон, но вот будьте довольны. Вот раньше был общественный договор, да, вы нас не трогаете, а мы делаем то, что хотим. А теперь общественный договор свелся до вот этого вот, простите, не знаю, это разрешенное слово, до ублюдского положения. Вы можете гнать самогон, и мы вам ничего не говорим, а вы уж, извините, поддерживаете нас. Вот это самое страшное, вот то, к чему это все привело, это даже не кривое зеркало, это какой-то кошмар. Кривое зеркало... Да, кажется просто абсолютно идеальным по сравнению с тем, что сейчас происходит. Это ужасно.
Ну хорошо, ну вот вы поставили диагноз, это плохо, ужасно и так далее. Делайте да. Чего? Ну как их выходить из этой ситуации, да? Понятно, вот мы оцениваем это, ну хорошо, одинаково, допустим. Куда дальше-то делать? Ну если не уезжать.
Значит прогибаться. Ну, нет другого, Валерий. Но да, я должен, конечно, наверное, сказать, бороться. Нет, нет. Не уехали, все. Ну, так бывает. Ну, вот Ну, победили гопники. В хорошем смысле слова, это не оскорбление.
Что такое победили? Хороший гопник?
Ну, как вот бы, выйдите, нет, выйдите на улицу, как бы... на Рижский проспект в Санкт-Петербурге. Часов в 7 вечера.
Когда там идут... ездят из машины, открывают, как это называется?
Нет, они не
стреляют. Это при мне было такое.
Да, но гопники даже не доходят до этого. Вот они идут там в магазин «Пятерочка», покупают там то, что подешевле. Опять-таки, да, я не против этого. Ну, то есть так получилось, что мы как-то не сошлись. Ведь за президента в свое время голосовали там 80%, да, наверное, да, на выборах, не помню сколько. Но есть же 20%, которые голосовали против. Я этот человек. Да, я, ну, это же разрешено, поэтому и выборы. Ну, так в результате получилось, что, ну, как сказать, не ваша страна, не ваш президент. Только раньше...
Россия моя страна, да?
Так же, как, да, наверное, сейчас, Валерий, сейчас вы будете говорить эту избитую фразу «страна наша, а власть не наша». Ну, тут вариантов нет. Когда-то, в 90-е годы, все было наоборот, и патриотов всех придавливали к ногтю и называли фашистами и всеми остальными словами. Здесь что-то глобально не так. Глобально что-то не так в организации вообще миропорядка. Здесь, я думаю, я надеюсь, что вот это жуткое время, которое сейчас началось, приведет в результате к тому, что глобально поменяется принцип организации государств. Ну, невозможно, это же ужасно. Я вот сейчас ехал, извините, из Пномпеня в Сиануквиле, простоял 2,5 часа, потому что проезжали местные руководители в жутких пробках, да, только здесь плюс 40 градусов. Вот, и я подумал, ну, надо же, то же самое, ведь то же самое. Мы стоим в пробках, пока они пролетают потому что по пустынным улицам. Ничего не меняется. Какая власть? Одна, вторая, третья. Сама организация.
Так, может быть, это вот потому, что Александр Затулеветров заплатил налоговому, как там, человеку,
да,
который пришел деньги,
да,
взятку.
Да, инспектору.
Ему-то я удобно не... было, и вам, и ему.
Так и это государство, люди, мне должно...
Они едут на машине.
Мне должно быть удобно. Тогда нахрена государство, если мне неудобно? Зачем оно мне нужно? Государство создано, чтобы мне было безопасно, удобно, комфортно, спокойно, защищенно, ну и так далее. А в противном случае это не государство, а тюрьма. Зачем оно мне нужно? Да, я делаю так, как себе удобно. А что в этом плохого? Мне удобно разговаривать. Не хотите, значит, сделайте налоговые поступления такие, чтобы мне было проще послать просто официально эти деньги, чтобы не было никаких налоговых инспекторов. Ведь все же это прекрасно понимают. Да. И так было всегда. Сам принцип,
просто... да, Саша, да.
Угу. Сам принцип неправильный. Вот нас поглотила глобальная бюрократическая вот эта огромная машина, которая как раковая опухоль, она наседает на всех. Она наседает, она сжирает вот всю свободу. Ни один, ни другой. Вот это вот жуткая, ничего не делающая, самопроизводящая машина, она это главная вражеская сила.
Но хорошо, тогда альтернатива какая? Вот этому всему.
Я пока не приду. Ну, что ты? Это такие глобальные вещи, я не готов. Я хочу, чтобы мне было комфортно. Пока мне комфортно здесь. Я не знаю. Но... Это я думаю, над этим вопросом задумывались не только там великие мыслители типа Макиавелли, но и да все, наверное, все хотят, чтобы власть их продолжалась как можно дольше. Просто кто-то хочет это делать одним способом, кто-то другим. Кто-то хочет закручивать гайки, кто-то хочет отпускать. Ни там пока нет идеальной модели, правильно? Ни в одной из существующих моделей. У меня была надежда на Муаммара Каддафи, но вот не сложилось. И его «Зеленую книгу». Да, ну, да, конечно, я не должен этого говорить.
Я человек Я очень серый человек, я Каддафи не читал, извините, да.
Но надо бы. Green Book – это великая книга, народных собраний. То есть сама модель, она была абсолютно продумана до мельчайших подробностей. Она интересная, она требует осмысления, требует... Ну, просто потому что других нет, я не знаю других вообще.
Ну, Александр, смотрите, у Маркса с Энгельсом, да еще и с Лениным, выбираем Каутского отсюда, да, значит, у них была совершенно прекрасная модель, наверное, миллионы пошли за нею, а в результате получилось что? Я даже не вспоминаю про сталинские репрессии, я вспоминаю сразу же, и здесь правильно задают вопросы наши зрители, о Пол Пот, о Красной Кхмеры.
И они, что, Пол Пот? Вот, ну, давайте. Вот я тут как раз давеча беседовал с представителем Красных Кхмеров. Мистер Нуть, вот он здесь ходит сейчас, продает хлеб и там выпечные изделия. Да, он был при Пол Поте и доволен был. И говорил, что все было хорошо, все было поровну. Поровну, Валерий, понимаете, поровну.
Только людей в Пномпене убивали. Тысячами. Ну,
кого-то убивали, только, кого-то нет.
Причем убивали интеллигенцию, убивали людей, которые представляли те или иные религиозные организации, убивали иностранцев,
детей. Убивали тех, кто мог, да, кто мог помешать. А между прочим, я думаю, что вам известно, что Пол Пот и все его вот эти представители Красных Кхмеров все закончили не от Сахи, так скажем, а закончили Сорбонн. И все были коммунистами изначально. И все учились во Франции, в Париже. И великолепно воспринимали ту самую демократию того периода. Но приехав в Камбоджу, они поняли, с этой страной надо по-другому. Вот и все.
Но при этом...
Пожили, убивали за то, что находили в домах больше 5 книг. Или, если, очки. Простите, очки, да. И отправляли, пожили в столице, теперь рис, теперь сажайте рис, привыкайте к земле. Да, и за достаточно небольшое время, а в мировом порядке это вообще мгновение, они оставили такой яркий след, что до сих пор страшно думать.
И я очень боюсь сейчас это сказать, да, потому что у нас просто 1,5 минуты до новостей. Но мне кажется, я-то вижу параллели. Вот тот человек, который из Красных Кхмеров, на которого вы ссылаетесь,
да.
Мне очень похоже, сразу же напоминает россиянина, неплохого
правильно.
Обывателя, да. Который говорит, ну да. Что, все же нормально, хорошо, только там детей в Украине, на них сбрасывают бомбы.
Да. Ну, и главное, что это стало обычным, понимаете, обычным. То есть сам факт того, что мы бомбим другую страну, это воспринимается как вот очередная такая вот информационная новость. Ну, там одно, там другое, здесь бомбят, да. И это вообще не вызывает у людей ужаса от происходящего. Они все равно собираются праздновать Новый год, они все равно делают по телевизору какие-то новогодние шоу. Я с ужасом смотрю, как же можно? Как... Хорошо вам наплевать на мирных жителей Украины, но ведь гибнут же и солдаты российской армии. Ну, хотя, ну так же невозможно, идет самая настоящая бойня, мы не называем это войной, да, это бойня. И в результате все равно празднуют Новый год. Люди, опомнитесь, это невозможно.
Ну что, пришло время выпуска новостей. Я нашим зрителям также говорю, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и распространяйте это видео. Я благодарю вас за поддержку. Чуть более подробно расскажу о том, как это можно сделать. Это можно сделать также с помощью номера мобильного телефона. Там внизу написано все. Спасибо за поддержку. Теперь пришло время как раз новостей. В 15:30 в Москве и Петербурге в эфире новости. Здравствуйте. Ведь российская полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова. Ему грозит уголовное дело по статье о неуведомлении властей о наличии израильского гражданства, передает РИА Новости. Агентство пишет, что Парфенов получил гражданство еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. По этой статье журналисту грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательная работа на срок до 400 часов. ФСБ сообщила о задержании в Северокавказском федеральном округе якобы агента украинских спецслужб, который планировал теракт. Его называют сторонником националистической идеологии, который прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Какие именно теракты готовились, по версии ФСБ, спецслужба не сообщает. Экс-министр обороны России Игорь Сергеев, оказывается, еще в начале 2000-х предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва примет меры, пишет газета «Таймс» со ссылкой на конфиденциальные документы, опубликованные британским национальным архивом Q. 6 военно-патриотических сборов планирует организовать в следующем году Комитет по молодежной политике Петербурга. Молодежь до призывного возраста будет заниматься строевой подготовкой, преодолевать полосу препятствий, учиться стрелять, изучать устав и проходить морально-психологическую подготовку. Из городской казны организаторы сборов готовы заплатить до 22 миллионов рублей. Теперь сообщение с Московской межбанковской валютной биржи. Здесь курс евро поднялся выше 77 рублей. Это впервые с 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки. Ранее экономист Денис Ракша выразил мнение, что курс рубля будет падать до лета следующего года. И он согласился с первым зампредом ЦБ Алексеем Заботкиным, который недавно отметил, что курс рубля ослабевает в последнее время из-за падения цен на нефть. Это напоминает агентство РИА. Композитора Эдуарда Артемьева похоронят завтра на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов. Автор музыки к множеству кинокартин, в том числе Тарковского, Михалкова и Кончаловского, скончался накануне на 86-м году жизни. Также вчерашний день принес печальные сообщения еще о двух потерях. Скончались бразильский футболист Пеле и британская модельер Вивьен Вествуд. Это был выпуск новостей. Его провел Валерий Нечай. Оставайтесь с нами. Ну что же, 12:33 сейчас в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. На связи у нас, как мы договорились, представлять бывший ресторатор Александр Затулеветров. Здесь вас просят сказать, где вы сейчас именно в Камбодже находитесь. Я уже прочитал, что это остров Горонг.
Да, остров Горонг, пляж Соксан. Если можно, я вот в качестве подарка всем слушателям покажу, не знаю, видно или нет.
Это не подарок, это издевательство.
Нет, это, ну, хотя бы так. Хотя бы так. Это вот понятно. 15 шагов до моря. Великолепная погода. У нас все номера заняты, много очень гостей. Все очень понятно. Доброжелательные, радушные.
Понятно. Вот. Спасибо. Давайте я тогда зрителям еще скажу. Спасибо вам большое за то, что вы нас поддерживаете в течение всего этого года. Мы продолжаем работу, и благодаря вашей поддержке. Помочь нам очень просто. Там внизу номер телефона, там же кредитная карта, куда скидывать можно деньги. Там может быть и по-другому. Это Boosty, это Patreon. Это, правда, нам чрезвычайно важно. Важно, потому что мы все-таки делаем проект вместе с вами, и мы продолжаем работать. Спасибо за то, что вы это делаете. Я для себя вот понял, что вот даже если канал смотрит какое-то интервью 20-30 человек, и если это по 50 копеек, это будет достаточно для того, чтобы программу купить. Поэтому спасибо вам за поддержку, спасибо за то, что воспринимаете это как покупку утренней газеты. На следующей неделе у нас много очень интересных проектов для вас, чуть позже расскажем. А теперь давайте все-таки перейдем к обсуждению. Мы как-то очень хорошо эмоционально говорили в первой половине. Сейчас я хотел бы больше так на новости немножко съехать, но я думаю, что мы еще и про другое поговорим. Вот проверка в отношении Леонида Парфенова. Я напоминаю, кто пропустил, его сейчас проверяют на предмет несообщения, неуведомления российских властей о втором гражданстве. Мне очень, кстати, не понравилось, что РИА Новости, которая вышла с этой публикации, показала еще паспорт Парфенова, ну, закрыв там всякую информацию с номером, но тем не менее. А как вы для себя объясняете это уголовное, ну, как бы, не дело, но пока еще проверку? Вот как вы для себя объясняете это, эту историю про Парфенова?
Валер, ну, простите, но закон действительно был, и он действительно не уведомил. Ну, давайте будем справедливыми, но если мы хотим от властей справедливости, давайте тоже будем справедливыми. То есть он мог известить, почему он этого не сделал?
Значит, ну, я, какие-то скажу, были... так, не знал. Да.
Ну, вот 200 тысяч рублей, не такая большая сумма для...
200 тысяч рублей или 400 часов работы.
То есть должен был знать. Ну, если... Незнание законов не освобождает от ответственности, правильно? Ну, справедливо, справедливо. Давайте хотим играть. Или здесь два варианта. Не может быть среднего. Или мы играем по правилам, как мы с вами привыкли играть по правилам, либо мы играем не по правилам, как играют они, наши противники. Но когда мы ругаем их, что они играют не по правилам, а сами не соблюдаем правила, ну, невозможно, нет. Ну, мог известить, ничего же страшного не было бы. Не известил? Хорошо, за деньги. Не известил за деньги? Ну, платное извещение. Теперь платное извещение. Не знаю, здесь я с вами, наверное, не соглашусь.
Александр, вот смотрите, по правилам, не по правилам. Хорошо, я сейчас вот просто за это схвачусь, я прошу прощения.
Давайте.
Заранее, но тем не менее. А платить взятку налоговому инспектору,
инспектору.
Это тоже по правилам?
Нет, это не по правилам. А я вообще не работал по правилам. Нигде, никогда. Вообще. Поэтому я никогда не говорю, да, власти работают не по правилам. Ну и что? Я закончил там школу в Баку. Я учился еще в Советском Союзе. Мне Россия ничего никогда не дала бесплатно. Ничего. Максимум я 6 лет пытался добиться гражданства, получения гражданства, которое мне обязаны были дать, потому что там отец военнослужащий, потому что в 91-м году на момент всех этих событий я был там гражданином СССР и так далее, и так далее. И я выпрашивал гражданство России, выпрашивал. А на меня смотрели там свысока. Ну ладно, понаехали тут. Я понаехал. В свое время родители отправили служить в Азербайджан. Ну хорошо, я мог бы остаться гражданином Азербайджана. Нет. Но в результате Россия мне не дала ничего бесплатно. Ничего. Поэтому, ну какие здесь... Каждый выживал как мог. И потом я представлял гастровойска Российской Федерации. Вот этот вот слой...
Это, в смысле, с новичком ходили?
Нет, не в смысле. А гастрономические войска, так скажем. Людей, которые вот пытались кормить, которые пытались привить гастрокультуру
Ну, то есть воспитывали вот этих вот, как они там, хипстеров.
Мы как бы через хипстеров пытались воспитывать гопников, так скажем. Давайте вот если, ну, если мы делим просто на две категории людей, да, мы пытались показать.
Или...
А гопникам вообще не нужно было это. То есть все равно, понимаете, когда мы предлагали то, другое, третье меню, четвертое, а люди приходили и говорили, в лучшем случае, а, ну, ничего себе, а какая у вас кухня? Греческая. Вот это да. А Цезарь есть? Или еще что-то? В любом ресторане, который мы открывали, в любом ресторане, если вы вводите в меню борщ и БКС, большой кусок свинины с жареной картошкой, побеждали всегда они. Японский, тайский, марокканский, какой угодно. Так что невозможно приучить. Невозможно приучить культуре людей, которые не хотят приучаться.
Ну вот смотрите, сам Леонид Парфенов, который довольно популярный журналист, очень популярный журналист, и был, и остается, он тоже пытался приучить к хорошей культуре. Он, кстати, тоже ваш коллега.
Да, и супруга его, да.
Ну, да.
Они даже победили.
Она больше, чем он.
Обошли нас в свое время в борьбе за пальмовую ветвь, чему я. Поэтому у меня к нему личная неприязнь, как говорили
за
в одном фильме.
В смысле Каннскую?
Нет, есть в ресторанном обществе такая пальмовая ветвь, это рестораторская премия за лучшую концепцию.
Ничего не знаю про это.
И мы проиграли в свое время ресторану как раз супруги Леонида Парфенова, за что я ему до сих пор мщу.
Ну, в том числе высказывания в этом эфире.
Нет, я шучу на самом деле, конечно. Просто было обидно проиграть ему.
Угу. Кстати, ладно, уж раз мы заговорили про кино, тут новость, которая у меня не влезла в этот выпуск, но она меня заинтересовала. Тут Министерство культуры есть у нас такое, там раньше когда-то им руководил господин Мединский, кандидат исторических наук. Раздало деньги на кино. И оно профинансирует, сейчас я прочитаю вам, фильмы про ополченцев Донбасса и еще советского ракетчика, который вьетнамцев учил бороться с американцами, ну, во время американской военной кампании во Вьетнаме. Как-то там, сейчас у нас же слово «война» запрещено, видимо, хотя про Вьетнам, наверное, можно сказать.
Да.
Вобла у нас теперь, да? Значит, а вопрос у меня очень простой. Я понимаю, что вы как бы не кино... не режиссер. Но давайте по-другому. Я хотел задать вопрос, какой бы фильм вы сняли, какого фильма вам не хватает России? Вот так.
Ох. В свое время был нашумевший фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Очень двусмысленный, противоречивый и, так скажем, вносящий смуту фильм. Ну вот я бы снял, или я бы хотел посмотреть продолжение этого фильма «Россию, которую мы просто профукали, так скажем, уже в нашем времени». Вот это происходило вот при нас. Мы были свидетелями этого жуткого периода, там, 30-летней, 40-летней истории, когда вот нас кидало из стороны в сторону, когда мы то за одних, то за других, то за третьих, то за четвертых. И вообще вот этот вот жуткий мусор в голове, который, конечно, которым нельзя было не воспользоваться. И, как правило, воспользовались этим совершенно другие люди. И, мы находимся сейчас, наверное, на позициях Киева. По-моему, насколько я помню, 17-20 годов, 1917-1920 года, когда власть менялась чуть ли не там не больше 10 раз в Киеве. Там приходили белые, Петлюра, Бандера и еще кто-то. И вот бедные жители Киева так и не могли понять, за кого в результате-то. Пришли белые — грабят, пришли красные — тоже грабят. Пришли еще кто-то и тоже грабят. Вот, наверное, фильм, который вот показал бы... Ну, нельзя снимать. Наверное, все это будет снято лет через 50, наверное.
И как назовем это все?
«Россия, которую мы в очередной раз потеряли».
Ну да, несчастная. Там другое слово, я думаю. Я просто все вывожу на это слово. Мы не
но нельзя же, наверное, говорить это... А то никто не будет поддерживать.
Лайков ставить, да?
Вот, да. Абсолютно точно мы ее именно вот с первой до последней буквы, понимаете? Вот при нас это было. Это все было на протяжении... Я себе этого не могу простить. Не знаю, как все остальные... Это все шаг за шагом, день за днем, закон за законом, праздник за праздником. Все это аккуратно, начиная с... Вот я тут недавно прочел, что теперь осквернение георгиевской ленточки приравнено...
Путин подписал, да.
Да, до 5 лет! Господа, до 5 лет за осквернение ленточки. Ну, это же, ну, ни один Оруэлл не мог придумать такого. И главное, всем вообще все равно. Вообще совершенно спокойно все воспринимают 5 лет за осквернение ленточки. Ну, я хорошо отношусь к этой ленте, наверное. Наверное, но 5 лет. Вообще ценность жизни, ценность свободы, она вообще сведена к нулю. То есть, ну как это возможно? Так же, как лишение гражданства. То есть сейчас на полном серьезе обсуждаются вопросы там лишения гражданства. Я не о себе беспокоюсь. Ну, типа, если люди уехали в свое время, во время там мобилизации или во время спецоперации, надо бы их лишить, конечно, гражданства, а еще лучше объявить их нерезидентами и снимать 30%. Да мне, честно говоря, все равно. Если это пойдет на благое дело, да ради бога, я сам переведу, куда надо эти деньги. Но кто мне может запретить получать? Я его не от них получал, и никто меня не может лишить этого гражданства, кроме меня самого. Вот
О,
так вот
да.
все.
Да, я тут сразу пытаюсь вспоминать. По-моему, весь наш эфир проходит под символом товарища Черномырдина Виктора Степановича. Да, помните, он там.
Да. И главное, что вот пытались
Угу.
испугать бабу высоким каблуком. Вот гениальная фраза, наверное. А вот действительно, напугали ведь каблуком-то высоким. Вроде
О,
бы нам
да.
казалось, что нас напугать невозможно. А получилось, еще как получилось. Ведь страшно же стало. Страшно. Ни один не вступился. Там двое, трое. В общем, ужасно.
А, мне
Всему
всегда кажется.
виной
Да, Саша.
лавандовый раф. Я вот считаю, что это вот
То
вообще
есть
символ.
все-таки лавандовый, а не тыквенный, да, а тыквенный латте.
Ну да, я знаю, тыквенное, но это производное. Будем считать, что это производное от лавандового рафа. Вот все, понимаете, в самом слове. Вот представьте, мы в Москве, в Петербурге заказывали лавандовый раф. А теперь представьте какой-нибудь Улан-Удэ. При всем, я очень люблю Улан-Удэ, вот честно. Но где туалеты в центре города, еще вот такие вот деревянные, и они вот слушают, что оказывается там в Москве, в Санкт-Петербурге недовольны отсутствием лавандового рафа в меню тех или иных ресторанов.
А вам
Так
не
мы
кажется,
никогда...
что это... Я вот просто мы тем зрителям, которые только сейчас подключились, скажу, мы про это уже давно говорим с Александром, а вам не кажется, что это просто какое-то самобичевание, что ли? Здесь, кстати, зрители нам писали. Это прям какое-то, как сказать,
Это
когда...
нормальное положение российской интеллигенции. Всегда она занимается самобичеванием и всегда проигрывает, если не сказать хуже. Мы
Так вы же этим
всегда
и
только...
занимаетесь сейчас.
Да, так а чем я отличаюсь от других? Ничем, слава богу. Ничем, невозможно. И в загадочной этой стране никогда ничего не изменится, говорил уже практически классик Андрей Макаревич. Но только
Но
вот в силу...
почему-то изменилось в другой стране. Изменилось в Великобритании, изменилось, прости Господи, в Монголии.
В Монголии
Изменилось, да, много
я не
где.
думаю, что изменилось в Монголии. К сожалению, я думаю, что там китайское влияние настолько сильно, что изменилось ровно настолько, сколько нужно было китайскому правительству. К сожалению.
Понятно.
Да.
Я обращаюсь к нашим зрителям, напоминаю и благодарю за поддержку, которую вы нам оказываете. Вот спасибо Наталье и Игорю и Вере. И спасибо всем, кто поздравляет с наступающим
Спасибо.
Новым годом. Мы про это тоже поговорим. Да, спасибо вам, Александр. Я напоминаю, там внизу написано, как нам можно помочь. Очень просто, с помощью перевода на телефон, с помощью там на карты, ну, всего написано. Еще раз спасибо, потому что это нам важно и чувствовать вашу поддержку. И я могу вам точно сказать, что вот то, что я сейчас вижу, гарантирует нам, что мы продолжим работу. И это только благодаря вам. Спасибо, потому что вы нам
На самом деле это
неизменно
великое,
помогаете.
да, Валер, я хочу вас, это вот от себя, хочу поблагодарить и особое мнение, и ну вот всех вас, всех коллег,
Новости.
да.
Потому что без новостей, нет, я имею в виду, это не то, что сейчас новости будут, я говорю, что для меня новости самое важное. Я от себя в
Нет,
какой-то момент поймал,
это
что как бы
да.
мне новостей не хватает.
Да ну, наоборот, по-моему. Мне кажется, что новостей
В
чересчур.
эфире. Угу.
Ну, нет, телеграм-каналы дают достаточное количество новостей, которые можно связывать друг с другом и все остальное. Нет, не хватает. Наверное, вот глубокая благодарность всем, кто, несмотря на ужасы, на страхи, на возможные там репрессии, продолжает высказывать свое особое мнение. Это вообще вот когда-то, наверное, это будет, когда-то все вы удостоитесь достаточной награды.
Я просто не про награду, да, мне как бы важнее, когда я читаю сообщения от наших зрителей, которые просто это благодарят, да, от нас
Это
за
и
то,
есть
что мы
награда,
делаем.
это не медаль. Вот недавно я как раз случайно увидел у Соловьева, по-моему, да, какие-то вот его эти вот говорящие куклы, которые говорили, что неплохо бы ввести медаль за взятие Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. И у всех это вызывает восторг. Это вызывает восторг. То есть
Да,
это
да.
тренд.
Это да.
Одумайтесь, люди. Ну, это же вообще ужасно. Что с вами случилось? Где вы были? Вы же нормальные люди. 5 лет назад это было невозможно слушать, а теперь все это воспринимают нормально. Его никто не увозит в сумасшедший дом. Он не, ну, то есть это воспринимает. Ну, я теряюсь. Здесь маленький остров, его можно объехать за час, но такого безумия здесь вот никому не приходит в голову.
А я со своей стороны просто скажу, что вот я открываю сообщения, которые мне присылают, и те, кто присылает на просто на телефон, я читаю их, и я понимаю, что мы как бы как-то не зря работаем.
Вы не
Так,
зря
а
работаете.
как у вас с Новым годом? Скажите мне, пожалуйста, вы будете его праздновать вообще?
Да, слушайте, на самом деле я вот хочу сказать еще одно, если можно, очень быстро.
Да.
У нас тут, есть такое понятие fully booked, да, мы полностью забронированы на ближайшие там 2 недели. В основном это туристы из Европы. Мы всем рассказываем, почему мы называемся Ark, почему мы называемся Ковчегом. Мы перед всеми извиняемся, что наш персонал не очень хорошо говорит по-английски, потому что все мы из России, вот, с Украины, там, с Казахстана. И вы знаете, ни один человек не высказал ни слова против России, русских, еще что-то, вопреки всем словам, которые вот льются из тех же Соловьевых и прочих клоак. Все настолько доброжелательны, все равно любят русскую культуру, любят русских людей, все велико. Меня поражает одно, я говорю гостям, вы знаете, к сожалению, там наш персонал, да и я в том числе, мы плохо говорим по-английски, потому что, ну, вот так получилось, что мы вынуждены. И знаете, что они говорят? Что вы, спасибо вам. Мы вообще не говорим по-русски. Спасибо вам, что вы знаете английский язык и можете нам объяснить. И это вот звучит из каждого. То есть как можно, ну, вот это вызывает уважение. То есть ни одного даже намека. У нас есть соседи из Польши, у нас есть вот здесь румыны, у нас есть соседний отель, которым управляют украинцы. Мы живем в абсолютной гармонии. И вообще мир, он отделен от власти, от властей, так скажем. И все люди, они хотят жить в мире и добрососедстве. И это, конечно, очень важно. Поэтому, не знаю, вместо снега у нас сегодня белейший песок, завтра у нас традиционный оливье и все равно традиционный с легким паром для персонала, для тех, кто слушает. И вот меня спросили ребята из Украины и наши, будет ли с легким паром. Конечно, будет. Я не люблю этот фильм, но невозможно.
Мы
Чего
тут в
желаю
чате
и вам.
провели. Да,
А?
спасибо.
Да.
Минута. Мы провели опрос и задали очень простой вопрос. Следующий год, с вашей точки зрения, для вас будет хуже 2022 или лучше? Как вы считаете?
Для нас лучше, для вас хуже, простите.
Для нас это для кого? Для вас это для кого?
Ну, для тех, кто задает вопрос, находясь в России, конечно, хуже. Для нас, наверное, лучше, потому что мы, к сожалению, стали адаптироваться. Мы стали интегрироваться в эту чужую страну, разную, но мы стали отрываться. Может быть, для кого-то это благо. Надеюсь, что... То есть первый год был ужасный. Да.
А второй?
Второй, надеюсь, будет чуть лучше. Остались родственники, осталась, да, мама, которой я передаю большой привет. И я не знаю, когда я ее... С Новым годом! С наступающим Новым годом! Всех, кого я знаю, кого я не знаю, всем спасибо за поддержку. Будьте счастливы и будем верить.
Давайте на этом тогда, наверное, завершать. Я благодарю всех наших зрителей. Не уходите, потому что совсем скоро начнется программа Григория Михнова-Войтенко. Это важный, мне кажется, будет разговор в час ровно по Москве. Оставайтесь с нами. Вот, мы поэтому должны чуть-чуть пораньше закончить, чтобы успеть настроить аппаратуру и так далее. Поэтому я сразу прошу прощения у наших зрителей. Я напоминаю, что внизу там написано, как нас можно поддержать. И спасибо за поддержку. Правда, я читаю все это и становится сразу же хорошо. С наступающим Новым годом. Мы никуда не пропадаем на следующей неделе, в это воскресенье. Обязательно все так плюс. Я скоро буду монтировать, вот прямо сейчас. А после этого, Максима Кузахметова, в понедельник начинаем с Кузахметова. 6 утра, а затем особое мнение, все как запланировано, оставайтесь с нами, внизу там помогайте. Саша, привет, Камбоджи, пока.
Счастливо, всего доброго.